Я как-то зависть, у меня как-то она не была актуальна в голове, вот эта идея, но я очень вижу, вот что происходит, вот при переезде оттуда сюда, например, вот у нас в семье, у жены, у меня, у нас, например, очень четко отпал комплекс, который был там, и которого нет тут. Вот там, там мы знали, что вот тот талант, там, вот то, что нам сверху дано в жизни, мы не сможем реализовать, потому что нам не дадут. То есть вот мы не сможем стать теми, кем должны были бы, могли бы стать, потому что нам не дадут. Кто не даст, что не даст, система, общество, начальник, там, еще кто-то, антисемит, я не знаю, нам не дадут. Здесь у нас такого нет. Здесь мы знаем, что все, что мы в состоянии, мы все сделаем. Но есть масса людей, которые, попав сюда, ты начинаешь с ними разговаривать, и они находятся в центре заговора.
Да.
Все
да.
против них.
Ну, конечно.
Вот этот вовремя не поддержал,
да.
тот где-то не сказал, эти, значит, там неправильно голоса подсчитывают, вот те там, скажем, русские врачи, они там, я не знаю, что они там берут больше денег за большее количество приемов, а вот эти делают анализы, которые могли бы и не делать, они никому не нужны. И все что угодно, любая вот такая вещь раз идет через призму того, что его не пустили, ему не дали какие-то силы. То есть ты не можешь реализоваться, вот, вот этот как бы квест, да, о котором мы говорили.
Да, да.
А с завистью это как-то связано?
Так это и есть социальное иждивенчество в чистую. То есть, социальное иждивенчество.
То есть мне не додали.
Ну, конечно же. То есть это постоянный перевод стрелок на кого-то. И ведь вот это социальное иждивенчество, почему оно еще формировалось активно в Советском Союзе, всегда было на кого перевести стрелку.
Да.
Вот они виноваты.
Да.
Сама система работала таким образом.
Да.
Именно потому, что возможности не дано, возможности внешних. Мы все время были в такой иллюзии, что проблема не в нас, а в них.
Вот кроме соседа или там кого-то там, ну, я не знаю, там, кого мы глазами видим. Вот сегодня кто главные враги? Из-за кого все проблемы?
А в том-то все и дело, что... Нет, ну понятно, что главный враг это Америка.
Ну, не Израиль,
нет,
уже
ну,
не Израиль.
Нет, ну ты, да нет, нет, сейчас не Израиль, нет, ну разумеется, Америка.
Так.
Разумеется, опять же, какие-то там мировые заговоры и так далее,
так.
и так далее. Естественно, либералы. Которые все нагадили. Естественно, Ельцин виноват. Естественно, Горбачев виноват. Опять же, вот сама примитивность вот этих мифологических схем очень показательна. Потому что они, конечно, абсолютно бессодержательны. И человек не думает, а почему это так. Нужны вот эти какие-то точки, на которые можно было бы указывать, что враг есть.
Но...
Это как мышление первобытного человека.
Но Путин-то не виноват?
Путин не виноват, он святой.
А чего же Ельцин виноват?
А потому что... Ельцин, потому что икона не может, Господь Бог не может быть виноват. Должна быть одна ясная точка абсолютно. То есть, на самом деле, вот это такая бинарная позиция. Есть Бог, условно. Это же оппозиция, вообще не связанная с Путиным. Это некая такая базовая структура мышления. Да.
А Медведев виноват, что вот экономика ухудшается?
А все остальные виноваты.
То есть есть ясная картина.
Ну разумеется.
Да,
есть Господь Бог, который все делает правильно.
Да.
В принципе.
Да.
У него чистые замыслы, у него помыслы и так далее, и так далее. И есть реальность, которая вся сопротивляется вот этому божественному замыслу.
Понял.
Она вся плохая, она прогнившая в разной степени. И вопрос не в том, что... Это не вопрос про реального Путина. Это вопрос про то, что Путин занял место, которое отчаянно было необходимо. Место в красном углу, под образами. То есть, есть много-много... Понятно, что человек греховен. Человек наполнен пороками и страстями. Он отравлен дьявольскими силами и так далее, и так далее. А вот тот человек, который вот в этой образ великого божественного, он совсем про другое.
Это вот как Сталин когда-то был?
Ну, разумеется. Так это базовая позиция, которая не Сталином была придумана. Это что называется вот то место, которое очень точно и очень удачно занял Сталин.
Это как раньше, допустим, государь-император.
Ну, конечно же. Ну, разумеется, он вне критики.
Разумеется.
Он нужен именно в такой роли.
Ну, хорошо.
Он не подлежит критике, он абсолютен, это такая абсолютная фигура, и она абсолютно необходима. И, к сожалению, в советское время сила вот этой мифологической фигуры была значительно увеличена. И поэтому Путин просто занимает место. вот этой фигуры.
А вот, например...
То есть дело не персонально в Путине.
Да-да, я понял, есть должность такая.
Да.
Такой вопрос.
Супер, есть такая должность.
Да, мы помним там 60-е, 70-е, мы помним Брежнева хорошо. У Брежнева не было вот статуса непогрешимого.
Абсолютно.
А кто был тогда, вот это место, кто занимал?
Вот, не было этого места, поэтому-то все и рухнуло. Вот в этом-то все и дело. В этом и есть фундаментальная идея базовых духовных скреп.
Хрущев, разрушив образ Сталина, тем самым посодействовал дальнейшему разрушению. Получается, лишил общества святого.
Другое дело, что не Хрущев разрушил этот образ. Тут вся штука, что данная модель вообще-то может работать в идеале только в том случае, если она непрерывна. То есть Сталин должен был быть бессмертен.
Ну да,
потому что
как Мао Цзэдун.
Ну естественно, он обязан был быть бессмертным. Потому что это единственная ситуация, в которой бы все сохранялось.
Значит, наиболее разумной системой является монархия. Потому что там уже не важно, кто он. Вот,
на
нем уже корона, и скипетр, и держава.
Ну, естественно. Но ровно про это наши монархисты и говорят. Что вот так, как бы это вот предел наших духовных скреп, это построение вот этой пирамидальной структуры, в которой вот эта фигура монарха, она передается, она абсолютно помазанник Божий.
Это как что Иван делает там.
Ну, конечно же, да, конечно, Кажение. Конечно же. Но только не просто символическая фигура, а вот такая вот, еще и наполненная какими-то деятельностными вещами.
А вот с вашей стороны, когда вы смотрите, вот сейчас выборы прошли пару дней назад, фигура Трампа, например, она для кого-то в Америке вот примерно такую же роль играет, вот некий, понимаете, на нем много грехов. Но вот люди, которые за Трампа, не те, которые против Клинтона за него голосуют, а те, которые за него голосуют. Я пытался с некоторыми вот обсуждать что-то, но вот есть конкретные факты. Ну вот это факт, это факт, ну вот это факт. И они говорят, да это все ерунда, это все... Они не слышат этого вообще, они не хотят даже смотреть в эту сторону. То есть вы можете сказать, что там, допустим, государь-император согрешил там с Белошвейкой, но... Ерунде какой-то. Понимаете, они этого не слышат. Вот я думаю, вот я вас слушаю, я думаю, что, наверное, у них вот такой вот, как у них потребность вот в таком образе.
У меня ощущения нет. Все-таки в вашем случае история, на мой взгляд, немножко другая. Для меня это такое совершенно игровое сознание. То есть я вижу некоторых игроков, это сознание человека, который напитан литературой и фильмами жанра фэнтези, например. Литературой, фильмами, жанра, вот каких-то таких совершенно игровых ходов. То есть, а вот попробуем, сыграем в эту игру. Ведь на самом деле жанр фэнтези...
Давайте мы так немножко в кадр,
специфика жанра фэнтези заключается в том, что там все возможно, там абсолютно нерациональные какие-то схемы. Интересно попробовать вот этот мир, этот мир. И Трамп предлагает, на мой взгляд, модель такого абсолютно... Он не сам предлагает. Трамп, на мой взгляд, не отдает отчета в том, в какую историю он вляпался. Вообще не в каком-то смысле. Но интуитивно чувствую.
Ну, теперь придется за базар отвечать. То есть он поначалу так как бы. Да, но будем надеяться.
Это было совершенно. Для меня это был такой совершенно игровой проект. Очень веселый игровой проект. И человек просто откровенно стебается.
Для всех
ведет какую-то. Нет, ну и люди на самом деле играют в эту игру. А вот мы сыграем. А то, что это игра и может иметь какие-то реальные последствия, об этом народ как-то не очень задумывается на самом деле. И, собственно говоря, почему бы не поиграть? А почему бы не поиграть в такую игру? А почему бы не встряхнуться? А почему бы не смешать все карты и не перевернуть карточный стол?
Давайте я теперь в другую сторону развернусь. Вот вы как психолог работаете с людьми, которые находятся в каких-то пограничных там, я не знаю, состояниях, этого, они там, на краю. Пару примеров можно привести? Вот что происходит с человеком? Вот какие симптомы? Вот что, например...
Нет, ну конкретно, ну, есть, ну, собственно, главная проблема, с которой сталкиваюсь, это ситуация депрессии, о чем я уже говорил.
А просто депрессия? Работу потерял, депрессия?
Нет, депрессия, это же не просто человек так вот сидит. Депрессия – это такое состояние, когда у человека постепенно угасают вообще любые желания. Когда человек вообще ничего не хочет. Вообще ничего. Вот все, что он хотел, он не хочет уже совсем ничего. Он не хочет денег, он не хочет жену, не хочет любовницу, не хочет делать карьеру.
Ну, жену я понял, любовницу.
Да. Не хочет делать карьеру.
Друзья.
Да. Нет, я имел в виду, не хочет молодую жену. Не хочет там яхту. Он вообще ничего не хочет. Вот, когда вдруг у него происходит некое полное угасание самих желаний.
Это вот проявляется так.
Ну, это предельная уже ситуация. Uh-huh. И когда, собственно говоря, он может там сидеть целыми днями на стуле, раскачиваться и стулья, или там тупо двигать мышкой по экрану, но при этом единственное, вот он идет внутри круг таких мыслей, которые всегда равен самим себе. Он никуда не движется.
Но он не может, то есть, в смысле, велик шанс, что он, допустим, куда-то в самоубийство скатится?
Ну, разумеется, конечно. Очень часто выход из этого, это, конечно, самоубийство. Ну, разумеется.
Склонность к депрессии, или там, скажем, вероятность оказаться в депрессии, имеет генетический какой-то характер?
Черт его знает, не знаю. Я в эту сторону не думал и не занимался анализом какой-то генетической предрасположенности.
Говорят, что вот предрасположенность к самоубийству зависит, угу. Что там есть генетическое.
Ну, я занимаюсь практическими вещами. Хорошо. Для этого мне не нужно знать, были в роду или не были в роду.
Пришел человек, угу. Он, вот у него депрессия. Я не знаю, угу. Там из-за чего, накопилось. Угу. А что с ним можно сделать?
Ну, вот как вытаскивать? Ну, во-первых, когда человек в настоящей клинической депрессии, он не придет. Okay. Там уже, на самом деле, такая ситуация, что... Потому что прийти на консультацию, это уже такая... Да. То есть, у него все равно должны быть какие-то зоны, когда там какого-то просветления. Хорошо. Я поэтому могу говорить о человеке, который находится, опять да. же, на краю реального серьезной депрессии.
Хорошо.
То есть, у него какие-то депрессивные эффекты происходят. Угу. У него там теряется интерес к жизни. У него... Ну, как правило, человек в этой ситуации очень закрыт. И он отодвигает любое консультирование, тем более вы понимаете, не знаю, как в Америке, но у нас в России психологи – это дискредитированная профессия.
Чем?
Непрофессионализм.
А, окей.
У нас гигантское количество наплодилось психологов в 90-е нулевые годы.
Ну, с дипломом.
Ну, с дипломом, конечно, но это психологи, которым, ну, что называется, на пушечный выстрел подпускать нельзя.
Ну, так и врачей таких полно, и математиков, там, и программистов, ну, что же.
Ну, да, но все-таки здесь какая-то особо печальная сложилась история. Ну, достаточно сказать, ну, у нас психологов было в советское время кот наплакал. Ну, были фундаментальные факультеты.
Очень.
А тут, извините, пожалуйста, наплодили сумасшедшее количество факультетов.
Так это же неприлично было, вот сказать, что ты там пошел там психологу,
ну, да, да, терапию. Ну так вот, и реально у нас психолог стал ну, такой вот профессией, ну такой немножко действительно неприличной. Да. И это имеет основание. Это на самом деле так. И поэтому просто сунуться там к психологу на прием, да я что, дурной, что ли?
А вот такой мимоходом.
Но с рук на руки людей передают. Иногда говорят, там назвать психологом или кем-то еще. Ну, слушай, попробуй с ним встретиться и с ним попробуй пообщаться.
Вот между делом расстановки, которые делают. Значит, это как бы уважаемая область или это сравни шарлатанство в восприятии публики?
Нет, есть вещи раскрученные,
да.
на которые идет тарот. Но да. опять же, все зависит. Для меня все зависит не от направления, а от, от конкретного человека. Ну, конечно.
Но расстановки
под именем расстановок могут работать совершенно разные практики. И качественные, и те люди, которые. О, я прошел там несколько курсов, сейчас я тоже буду это делать. Ну, и тут сразу начинается фальсификация. Это...
Я понял. Хорошо, то есть как коммерческие компании.
Да, разумеется, да, конечно, ну конечно, разумеется. Разумеется.
Ну хорошо, пришел человек, он не совсем уже там, поскольку он все-таки пришел,
да.
но он как бы хочет помощи. Вот что можно сделать?
Вообще работа психолога состоит в том, чтобы находить какую-то мелкую деталировку.
Okay.
Вот первое, что я, когда со студентами работаю, первое, что я пытаюсь им объяснить и показать, то, что главное, что чем отличается, одна из первых вещей, которыми отличается психолог профессиональный от непрофессионального, профессиональный психолог никогда не дает советов.
А в чем его работа состоит?
Сейчас скажу. Okay. Он никогда не дает советов, и у него никогда нет готовых схем для решения ситуации. Вот у меня была такая ситуация, значит, вот сейчас будет по тому же сценарию.
Ну, но подход-то должен быть общий какой-то.
А подход, да. Подход, да. И, собственно говоря, психолог занимается какой-то мелкой деталировкой.
То есть, как подгонкой подхода к конкретной ситуации.
Не думаю, что он подгоняет подход. Но мне в данном случае, я же работаю сразу многими какими-то вещами. Ну, я, например, работая с вами, вот, например, если вы ко мне пришли и задаете какие-то вопросы, мне очень важно не то, что вы говорите. Вы можете полную пургу, что называется, нести. Но при этом вы эту пургу несете с такими оттенками, эмоциональными. Или так у вас при этом там моргают глаза в какой-то момент, что я понимаю, что вот в этой точке у вас есть какая-то очень важная, ключевая такая штуковина, за которую можно зацепиться.
Я понял, то есть надо прочесть. Как-то.
Я начинаю вычитывать какие-то микродетали, через которые я начинаю вытаскивать ту проблематику, которая для вас на поверхности не лежит. То есть, и в какой-то вот я слушаю, я работаю, задаю какие-то вопросы, а уши все время напряженно слушают.
То есть в скайпе, например, вы не возьметесь там с человеком.
Обычно я в скайпе работаю после того, как уже живая встреча произошла. Но иногда у меня есть хорошие случаи, но это
по скайпу сложнее работать.
Это гораздо сложнее. В общем-то, успешные случаи есть, конечно, но это труднее. Я не люблю.
Понял.
Но если уже встреча произошла, если уже есть какое-то доверие, я какие-то вещи увидел, то.
Подключились.
Да, конечно. Но все равно по скайпу, если работать, то там требуется хорошее разрешение.
Хорошо, итак,
как минимум. Итак, так вот, я работаю с этой микромимикой, с микро какими-то интонациями. И в какой-то момент у меня происходит в голове какой-то щелчок, и я начинаю, опа, может быть, вот здесь какая-то штука. И я начинаю зондировать почву, задавать какие-то вопросы. И вдруг я чувствую, да, здесь есть та зона, с которой можно поработать. То есть какая-то глубинная проблематика, человек об этом даже не подозревает. Я начинаю чуть-чуть это прощупывать, ну, что называется, массировать ее. И в какой-то момент начинается реакция. Опять же, когда начинаешь заниматься массажем вот этих каких-то болевых точек, надо это делать. С одной стороны, это должен быть массаж точечный, а с другой стороны, нужно, чтобы он был не настолько болезненен, чтобы человек сразу закрылся. То есть идет вот построение вот этого альянса, диалога.
Так, то есть как бы надо найти ниточку, чтобы потянуть.
Ну да. Причем я не знаю, куда тянуть. У меня нет какого-то проекта. Я не знаю, куда в конце концов мы вырулим. Но я когда вижу вот эти какие-то штуки, я начинаю за них цепляться, и вдруг из них начинаю выстраивать уже какое-то зеркало, в которое человек говорит: «Ух ты!» Вот он сам что-то неожиданное про себя начинает понимать. Причем вот не прямой запрос, с которым он пришел. «Доктор, почему я там с утра до вечера по-черному пью?» Или скажем: «Доктор, почему у меня жена сволочь?»
Да.
Ну, на самом деле, там, или, допустим, почему, доктор, я вот все время, там, скажем, вот, неважно, там путь всяких. А мы начинаем находить какую-то такую штуковину, существенную для него, она такая очень важная, драматичная, еще какие-то. И мы начинаем про нее работать, и вдруг он говорит, не я ему говорю, он говорит: опа, а ведь я что-то про себя понял. Не я ему сказал. Вот здесь очень важно, что не я ему сказал что-то. Не я про него понял, хотя, может быть, что-то про него и понял. Но в какой-то он момент говорит: стоп, об этом надо подумать. И я даже не знаю, о чем именно. Он может мне об этом не сказать.
Но зацепило.
Но что-то зацепило. И потом в какой-то момент он мне снова звонит и говорит: я бы хотел еще чуть-чуть продолжить. И мы так осторожненько, и вдруг вот этот ледокол, этот Титаник начинает разворачиваться. Медленно.
Такой вопрос. А вот если человек, допустим, он в депрессии, но он уже серьезно, он уже не пришел, вот он не хочет. И не... Дальше что у него?
Нет, но у него есть все равно какие-то жизненные зацепки. У него есть там какие-то близкие люди, которые мучаются, страдают, которые не знают, что делать. И тогда... возможный ход, но опять же ведь смотрите, самая главная причина депрессии, но опять же, сейчас на универсализм перейду, у всех это по-разному, но все равно, если какое-то обобщение пытаться делать, в общем-то базовая причина заключается в том, что две основных причины, это не причина, а то, что вот человек отчетливо то, что в нем что-то есть. Что-то в нем происходит, в самом, что он сам не понимает. Вот есть что-то, есть какая-то хренотень, которую я не понимаю.
Да.
И уж тем более никто из окружающих не понимает.
Конечно, да.
И я пытаюсь кричать сначала истошным криком, что во мне что-то происходит. Например, я говорю: мне больно. А мне говорят: что тебе больно? У тебя все хорошо, парень. Ты что, с дуба рухнул?
Да.
У тебя денег куры не клюют, там дом, молодая жена, 10 любовниц. Че? Что с тобой? А мне больно.
Да, а никто не слышит.
Или, например, а мне страшно. Вот почему-то страшно. Просто вдруг начинается какой-то страх, приливы страха. Ну, не будем называть это паническими атаками. Но просто. Или, например, вдруг на человека. Он там бизнес-империю построил. Он чувствует, что у него дикая неуверенность перед жизнью.
Бывает, временами нахлынет что-нибудь.
Ну, конечно же. Да. И он пытается об этом сказать. Ему говорит, слушай, ты придуриваешься.
Вообще, надо сказать,
что за чушь?
Надо сказать, вот из моего опыта, мне все-таки уже 60 лет, ага. И я много чего там, много в чем участвовал, но я могу сказать, что попытка сказать, что что-то происходит даже самым близким,
да,
людям,
да,
она приводит к непониманию,
да,
и там говорит, не выдумывай.
Ну, конечно,
но,
же.
Но
конечно,
ты сам себе внушил.
Абсолютно верно. Вот,
да,
эти... Вот эти,
да, всем бы твои проблемы.
Да. Это стандартные отмазки. Угу. И когда человек снова и снова, вот он пытается это начать, он по-честному пытается сказать, ребят, что-то не то, какая-то хренотень, я не могу про нее ничего сказать.
Да.
А ему говорят, слушай, забей. И когда он снова и снова натыкается на то, что нет вокруг никого, кто готов хотя бы чуть-чуть это услышать, у которого есть слух, способный это услышать, а у всех есть готовая схема, он идет к психологу, а у психолога тоже готовая схема, ну как бы психолог. Психологу, ну вот надо сделать то-то, то-то и то-то и то-то.
На самом деле, иногда просто, чтобы послушал кто-то, уже большое дело.
Не просто послушал, чтобы услышал.
Услышал.
Потому что вот это самое,
конечно,
важное.
Конечно, услышал.
Потому что,
да,
рассказать-то я могу, но когда человек смотрит с какой-то затаённой иронией.
Нет, именно талант. Я хочу сказать, однажды, да, мы с девочкой одной учились в институте. Она жила там под Москвой, в Загорске. И как-то, что-то мы поехали в Загорск, пошли к ней в гости тоже. И она, ну там что-то на стол поставила. И она сама не ела, а значит, там, там вот с женой, значит, мы там закусывали. И она смотрела, как мы едим. Вот она так смотрела, как мы едим. Я до сих пор помню, вот прошло там, не знаю, 40 лет прошло, никто никогда в жизни не смотрел вот так, вот так. Вот как я там просто что-то ем. То есть это было такое, ну, я не знаю, в ресторане такого не купишь. Понимаешь, и там, ну нет, но вот. То есть есть люди, у которых невероятный талант просто сидеть, да, рядом и смотреть.
Да.
Или, например,
да,
слушать. Они слушают так, что действительно из тебя что-то выходит.
Ну вот, а если при этом я, находясь рядом, кроме всего прочего, вдруг по чуть-чуть, вот так вот я нащупываю эти вещи, и чуть-чуть начинаю про это говорить. Я начинаю что-то озвучивать. Причем я начинаю озвучивать очень-очень осторожно. Человек говорит, да, наверное, так. Ух ты. Да, я нахожу язык. Потому что переживания, мы все наполнены, чувства есть. У нас нет для этого языка. Мы без языки.
Что нормально, в принципе.
Ну, что нормально, но иногда, вот когда мы снова и снова упираемся в то, что нас никто нифига не слышит,
да,
мы понимаем, что вот этот язык, с помощью которого можно было бы услышать, был бы неплох. И когда находится рядом человек, который дает какие-то слова, какие-то фразы, через которые человек, да, пожалуй, это так. Слушай, я начинаю понимать, что со мной происходит.
Вы знаете, что я подумал, слушая вас? Несколько месяцев назад я читал выступление, есть такой очень известный человек, фамилия Блумберг. Он был мэром Нью-Йорка, он финансовый такой империи заворачивал. И вот есть сайт Bloomberg.com, есть телевизионные каналы, я тоже смотрю. И вот Блумберг выступал в Чикаго перед выпускниками университета. Ну, это вот когда там они заканчивали, там полгода назад. И это удивительная речь. И он им, да, ну вот идея там, которая там была, он там очень интересная речь. Но он там сказал, что вот сейчас социальные, средства массовой информации, не так, социальные сети, такое общество, что людям не нужно друг с другом разговаривать. Они находят социальные сети себе подобных. И они замыкаются в той информации, которую им приятно слышать. И они не могут и не хотят разговаривать, общаться, слушать других людей, которые с другой, может быть, точки зрения. У них нет коммуникации, подавления, она прервана. И я вот сейчас смотрю на выборы, которые сейчас произошли. Вот эта поляризация в обществе, когда вот одни вот так, а другие вот так, и никто не слышит друг друга. То есть, если бы они хоть как-то сели послушать, то, может быть, наверное, бы мы как-то в другом обществе жили. А вот эта поляризация, она накапливается. Вот я здесь уже там четверть века, и я могу сказать, что все больше и больше этой поляризации. То есть, если когда я сюда приехал, поляризация была по поводу того, что разрешит ли, там, скажем, нетрадиционным там, меньшинством в армии служить, да? И это тоже была такая поляризация, страшное дело, там, по телевизору, дебаты там, и так далее. Сейчас уже никого не волнует, служи на здоровье. Там. То сейчас вот они просто не слышат, но они тогда разговаривали. Они разговаривали, было общение такое, вот сейчас нету. И вот я вас слушаю, я говорю, минуточку. Так мы вообще сейчас все в депрессии, как общество, оказываемся, потому что нам вот мы сам вот тут сидим и все, вот тут. Ну вот не прямо там, но вот расстояние. Вот немножко на полметра мы вышли.
Поэтому я работаю переводчиком психологическим. Собственно говоря, отвечая на вопрос, как же помочь человеку выходить из этого преддепрессивного состояния, если я могу сделать какой-то микроперевод вот того, что с ним происходит, для ближайшего человека, для близкого, и наоборот, этого ближайшего человека, близкого перевести сюда, мы же понимаем, что самыми близкими людьми мы часто бываем самыми непонимаемыми, самыми болезненно непонимаемыми.
Да, конечно.
И у каждого своя боль, у каждого свой внутренний ор, и время от времени мы еще пытаемся прорваться и докричаться, и проорать. Ну, услышь ты меня! А она не слышит, а он не слышит, и это орут все. Жена орет мужу, муж орет жене, подросток орет родителям, родители орут подростку. Каждый орет о чем-то своем глубинном, а его не слышит. И вот это они, пока он орет...
Они не хотят слышать.
Да. Они не умеют.
Они умеют.
Они не умеют. И когда люди орут, они еще не в депрессии. Но это вот тот ор, который говорит, я еще живой. А когда он снова и снова и снова упирается в то, что когда он орет о самом важном, о самом глубоком, а его не слышат, причем не слышат именно те люди, которые самые близкие, к которому крик обращен, вот тогда в конечном счете у него сила кончается, и он начинает замыкаться. Он уходит в себя.
Понял, то есть пока народ выходит на демонстрации, он еще живой.
Ну, конечно.
А когда он перестает ходить на выборы, тогда уже
да,
все.
Да, конечно. Да. И когда я работаю переводчиком, и когда я начинаю вот эти языки, я просто озвучиваю вот этот внутренний язык сначала для самого человека. Вот он ко мне пришел, я нащупываю и начинаю ему что-то говорить, он говорит, ух ты, я сам себя начал понимать. Но если он начал сам себя понимать, я могу сделать следующее усилие и сделать его чуть более понятным для его жены. А его жену тоже могу сделать понятной для него только после того, как она сама себя начала понимать. Вот я вначале делаю вот эти операции по увеличению понимания самих себя и по обретению языка. И тогда мы уже язык можем выстраивать.
Вот тогда вот я вас слушаю, и так у меня сначала мысль была такая, что вот мы сейчас такое видео сделаем, где народ, который движется куда-то не в ту сторону, вот, он как-то скажет, ой, я не туда движусь, надо как-то вот тебе, значит, ну, какое-то направление, чтобы туда дальше не двигаться, а может быть даже оттуда уйти. А вас я слушаю, получается, что сам человек не может. Он должен идти к специалисту. Причем отличить специалиста от неспециалиста он тоже не может. Значит, и чего? То есть, что человек может сам сделать?
Нет, ну сам он может только понимать, насколько все это сложно. Вот если он понимает вот эту нашу тотальную безязыкость, и он понимает, что никто ни в чем не виноват, и он думает, он может сам себе поставить вопрос, хорошо, я сам могу остаться, если я понимаю, что на самом деле вот в этом оре взаимном, мы еще живые, мы об этом кричим, но мы не можем к себе прорваться, стоп, могу ли я остановиться и научиться говорить о своих чувствах, о своих переживаниях, прежде всего, самому себе?
Это очень сложно.
Это безумно сложно. И одна из вещей, которые я практикую на своих тренингах, когда я работаю, там, скажем, с людьми, я, например, практикую такую вещь, которую я называю тренинг ахинейского письма. Ахинейского. Такого безумного письма.
Да.
Письма, в котором, как я даю, вот можно листочку?
Да, конечно.
Можно ручку какую-нибудь найти? А вот ручки не найдется в нашем компьютерном мире. Ну, можно даже маркер вот тот.
Да.
Давайте. И эта штуковина, которую я изобрел достаточно давно, и она невероятно эффективная на самом деле. Я предлагаю по внешнему рисунку, это абсолютно какая-то дурь. Я говорю, вот смотри, во-первых, твоя задача написать что-то на листе, что ты вообще, о чем ты заранее даже вообще не подумал. А как это возможно? Я же сразу начинаю думать. А вот так, ты пишешь первое попавшееся слово. К этому слову надо... Главное писать очень-очень быстро.
Чтобы соображать
не успевать. Да, 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 чтобы не успевать соображать. Угу. Отключить мозги.
Да.
Но при этом слова должны как-то синтаксически согласовываться.
Угу.
Это должно приводить... То есть я пишу какое-то первое попавшееся слово. И вот когда я пишу...
По-русски?
Да.
Это может. Так это у вас предложение целое?
Да, конечно.
А можно так по памяти?
Ну так, вот смотри, я сейчас
устал начинаю. Усталые, но довольные туристы возвращались домой.
А нет, уже нет, потому что на самом деле вы говорите готовую фразу.
Да.
Она уже готовая.
Да.
А мне очень важно, что у меня появляется первое слово, и я не знаю, какое будет вторым.
Угу.
Я пишу второе слово, и не знаю, какое будет следующим. Мне очень важно,
но, чтобы... Ну, то есть не обязательно, чтобы была цельная фраза?
Нет, она неизбежна. Но я при этом удерживаю, что она цельная. Вот хитрость.
А если я следующего не знаю?
А оно появляется. Окей. Вот понимаете,
а я понял,
человек
понял.
На самом деле синтаксическое существо. Человек думает не отдельными словами. И фраза, а именно вот какими-то...
Модулями.
Ну, конечно же, конечно же. И предложение, синтаксическая конструкция, она всегда не появляется. И поэтому, когда я начинаю вот это, я не знаю, чем это закончится.
А образ какой-то должен уже
уложить? Нет.
Или он по ходу дела?
Вот, в том-то все и дело. Я не придумываю никакой, я ничего не воплощаю.
Я
должен пойти за этим текстом, и тогда, когда я сделал по-настоящему, я могу исписать много-много-много строчек, я читаю, говорю, боже мой, это я написал. И это про что?
Многие поэты так работают.
Так, я смотрю на это, надо же, я это... Но самое интересное заключается в том, что в такой фигне, в этом ахинействе, вдруг я начинаю снимать какие-то свои внутренние зажимы. Я очень часто не могу разговаривать с собой внутренним, потому что у меня огромное количество вот этих страхов, зажимов и неких стереотипов, с помощью которых я постоянно себя фильтрую.
Мы как прорываемся к себе.
Ну, разумеется. Ага. Мне очень важно разрушить систему этих фильтров.
Да.
Фильтр, в который постоянно... Мы находимся под глыбами собственных фильтров. И поэтому, когда, наконец, мы пытаемся сказать о чем-то очень важном в себе, а рот без язык, он не может ничего сказать. Потому что все в фильтрах. Мы знаем, как правильно. И мы начинаем вместо того, чтобы говорить об этой внутренней там боли, без всяких фильтров, вытаскивать ее адекватно, мы говорим какими-то общими фразами, которые нас обманывают, окружающие.
Хорошо, то есть вам не так важно, что он напишет, а вам важно, чтобы он через это пробрался,
ну, конечно,
к себе.
Конечно же, ну разумеется.